Наташа Айверс, «Клятва хана». Пролог. Шатер наследного хана, Баинчура. Уйгурский каганат. Осень 745 года. Он грубо распахнул полог шатра и толкнул ее внутрь. Здесь не было ни придворных, ни свидетелей. Теперь можно было не притворяться. Он смерил ее холодным, оценивающим взглядом. «Кажется, перед тем, как отдать, они забыли выбить из тебя горделивость и непокорность», произнес хан медленно, по-уйгурски. Она молчала, не выказывая страха. Не было ни слез, ни мольбы. Только выпрямленная спина и прямой взгляд, полный упрямой храбрости. Она приняла свою судьбу, но не смирилась. Он задержался взглядом на ее свадебном наряде. Тонкий, струящийся шелк, цвета распустившейся сливы. Рукава, расшитые золотыми нитями и жемчугом, тянулись до пола. На шее ожерелье из белого нефрита, гладкого и матового, того самого камня, который в Поднебесной считался символом чистоты, добродетели и небесного происхождения. Он знал, такие украшения разрешалось носить только женщинам из дома императора и лишь по особому указу. Волосы собраны в сложную прическу, усыпанную шпильками в форме фениксов и магнолий. Она была слишком красивая и гордая. Он чувствовал, как что-то теплое, почти нежное, прокралось под ребра и заскреблось, точно запертый зверь, выл и царапался когтями из самого нутра. Он мгновенно подавил это. Раздавил, как мерзкого степного скорпиона, посмевшего вылезти из укрытия. Такие вещи нельзя допускать. Такие чувства опасны. Особенно к чужеземной девчонке, только что выданной ему в жены в качестве политической разменной монеты. Он шагнул ближе и, зачем-то, снова заговорил. Хотя знал, она не понимает уйгурского. «Раз уж мы теперь женаты», — бросил он глухо, — «стоит ли откладывать то, что все равно неизбежно? Скрепим союз. Сейчас». Он сам не понял, это был приказ или предупреждение. Его глаза стали холодными, как полированный стальной клинок. На скулах заходили желваки. Он злился. Не на нее, на себя. Он ведь хотел быть терпеливым. Еще до свадьбы говорил себе, даст ей время привыкнуть, приглядеться, понять, с кем имеет дело. А потом все рухнуло. Стоило ей появиться вечером на пиру, и он потерял самообладание. Как только они вышли из-за пиршественного стола, он сорвался. Поспешил. Повел себя не как хан, а как мальчишка, увидевший игрушку и сразу захотевший ею завладеть. «Моя! Никому не отдам! Вот же шайтан!» В сердцах выругался про себя сын кагана. Он сам себя не узнавал. Он пытался заставить себя поверить, она такая же. Такая же, как остальные. Он смотрел в ее ясные глаза, обрамленные длинными ресницами, но взгляд снова и снова возвращался к ее губам, сочным, пухлым, будто созданным для поцелуев. Хотелось коснуться их, узнать, какие они на ощупь, теплые ли, мягкие ли. В ней была обманчивая, почти фарфоровая хрупкость, но за этой хрупкостью он чувствовал жар налитого, упругого, женственного тела. И в нем уже поднималась буря. Стихия, которую, как он начал подозревать, утолить сможет только она сама. Но вслух он сказал другое. «Ну, давай посмотрим, что мне передали». Принцесса замерла всего на миг, но он все равно уловил ее короткий, почти неслышный вдох, будто он оскорбил ее тем, что говорил о ней как о вещи, ценной и редкой, но все же вещи. Но ему, наследному хану, было все равно. По крайней мере, он изо всех сил пытался убедить себя в этом. Она быстро опустила глаза, чтобы спрятать вспыхнувшие на лице страх и растерянность, а потом медленно подняла взгляд, наблюдая за ним из-под ресниц. И стояла прямо. Без движения. Как будто это не он приказывал, а она позволяла. Хан подошел ближе. Почти вплотную. Его шаги были беззвучны, как у хищника, подкрадывающегося к добыче. Он поднял руку, неторопливо, с ленивой грацией. Пальцы сомкнулись на тонкой ткани, скрывавшей ее грудь. Полупрозрачный шелк, расшитый цветами сливы и нитями цвета нефрита, дрогнул под его пальцами. А потом резкий рывок. Раздался хруст, и ткань соскользнула с ее плеч, тяжело собравшись у запястий. Шелк лег на кожу, как кандалы. Она не дрогнула, не отступила, только тело предавало ее. Грудная клетка вздымалась слишком часто, а подбородок едва заметно подрагивал. И все же лицо ее оставалось непроницаемым. Она не заслонилась, не отвернулась, только сжала кулаки и крепче стиснула зубы и устояла. Когда-то она стыдилась собственного тела, избегала зеркал и ненавидела то, что видела в отражении. Слишком полную грудь, округлые бедра и тонкую талию. Слишком женственную. Но Ма Суань, наставница, наложница в прошлом, однажды сказала, такая грудь сделает мужчину беспомощным. Это не слабость, госпожа. Это оружие. И Ли Юн запомнила. С того дня она училась владеть телом, как мечом.